эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Кэти Бодюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Прошел год с начала войны, развязанной Россией в Украине. Мир скорбит по погибшим и обещает быть вместе с Киевом до победы. День акций и громких заявлений. Годовщину войны в Украине отмечали и в Грузии. Как смотрели в Абхазии на начало боевых действий между Россией и Украиной год назад и как смотрят сейчас? Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
По всему миру проходит акция солидарности с Украиной, приуроченная к первой годовщине российского вторжения. Мероприятия начались 23 февраля и продолжились в пятницу утром. Около 2000 человек представителей украинской диаспоры вышли на митинг на площадь Свободы в центре Риги. В числе собравшихся был посол США в Латвии. Антивоенный митинг россиян, проживающих в республике, намечен на утро субботы. Акция пройдет у посольства России. Еще 3 российских танка установлены в Берлине, в Тель-Авиве, в Израиле, у театра Габима в годовщину войны на акцию в поддержку Украины прозвучала иудейская молитва. В Хайфе представители российской диаспоры, выступающие против войны, вышли к зданию дипмиссии России. Затем россияне присоединились к митингу украинцев. Участники провели минуту молчания в память о погибших и развернули синий-желтый флаг под украинскую музыку. В Алматы собравшиеся возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко. В Астане задержали главу местного филиала Бюро по правам человека Артура Алхастова. В Кыргызстане милиция задержала, а потом отпустила 5 участников акции. Пользователи соцсетей сообщают, что в странах Центральной Азии и Кавказа в антивоенных мероприятиях принимали участие много иммигрантов из России. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал интервью телеканалу «Настоящее время» в связи с первой годовщиной войны. Он вспомнил, год назад мне позвонили в 5 часов утра, и когда я услышал звонок телефона, сразу подумал, что этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: «Киев бомбят». Тогда я понял, что переворачивается страница истории, и мы входим в драматическую ситуацию.
Мы должны соблюдать баланс между поддержкой Украины, военной, и тем, чтобы не считаться воюющей стороной, участником войны. Мы не хотим Третьей мировой войны, и поэтому мы не являемся воюющей стороной. Мы поддерживаем одну сторону, но мы не участвуем в войне. И это создает определенный баланс и является проявлением определенной осторожности. И мы должны внимательно проанализировать, каков уровень нашей поддержки. Но, насколько я понимаю, этой поддержки должно быть столько, сколько нужно. Были споры о том, должны ли мы давать танки. Да, мы собираемся предоставить танки. Должны ли мы дать истребители? Это просьба президента Зеленского. В Мюнхене он просил об этом и задавался вопрос о том, прислушаются ли государства-члены к этой просьбе. А пока давайте отправим танки, которые обещали, потому что танков там до сих пор нет, а они должны там быстро появиться. Let's send the tanks that we
have promised. МИД Китая представил позицию в связи с войной России с Украиной. Документ содержит 12 пунктов. В частности, КНР призывает уважать суверенитет всех стран согласно международному законодательству и принципам устава ООН. Пекин настаивает на гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех стран. В то же время КНР говорит о необходимости отказаться от менталитета холодной войны, призывает серьезно относиться к безопасности отдельных стран и не допускать формирования противостояний. По мнению Пекина, стороны должны прекратить огонь, начать мирные переговоры, ликвидировать гуманитарные кризис. В документе есть также пункт о необходимости гарантировать продовольственную безопасность и стабильность цепочек производства и поставок, а также необходимость защищать атомные электростанции. Пекин также снова призывает отказаться от односторонних санкций. Китай намерен поставлять российской армии дроны «Камикадзе» своего производства. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на свои источники. По утверждению «Шпигеля», около сотни беспилотников должны быть отправлены в Россию уже к началу апреля. Речь идет о договоренности между Министерством обороны России и китайской компанией «Xianbing Intelligence Aviation Technology». Обсуждаемые беспилотники модель ZT-180 способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению военных экспертов, эта модель похожа на конструкцию иранского беспилотника «Камикадзе Шахет-136».
Эхо Кавказа. Новости.
Польша поставила первую партию из обещанных Украине 14 немецких танков «Леопард». В страну доставлены 4 машины. Отправить оставшиеся Варшавы готовится как можно быстрее. Об этом в пятницу в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее в пятницу о поставке первых «Леопардов» в Киеве сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также сказал, что украинские солдаты будут обучаться управлению этими танками в тренировочном центре в Свентошове под руководством инструктора из Польши, Канады и Норвегии. Стремление Варшавы поддержать Украину сыграло важную роль в том, чтобы убедить других союзников в Европе передать Украине тяжелую военную технику, включая танки. До недавнего времени несколько правительств, в том числе Берлин, опасались таких поставок из-за риска эскалации войны. Администрация президента США Джо Байдена 24 февраля объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для ракетных систем «Хаймарс» и беспилотники. Оборудование будет заказано американской промышленности и поступит Киеву не сразу после объявления. Белый дом сообщил, что в пакет войдут беспилотники «Сайберлюкс», К-8, Альтиус-600 и Джамп-20, оборудованные для борьбы с беспилотниками, для укрепления противовоздушной обороны Украины, защиты населения, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы. Важная история. Обновили список россиян, на которых Роскомнадзор собирал сведения, чтобы признать их иностранными агентами. Теперь в нем 940 человек, некоторые иноагентами уже объявлены. Список дополнили благодаря белорусским киберпартизанам, которые обновили ранее добытый ими архив Роскомнадзора. Среди новых кандидатов в иноагенты главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель службы поддержки Илья Красильщик и журналист Леонид Парфенов.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. В годовщину российского вторжения в Украину из Тбилиси звучат противоречивые заявления. Посол США в Грузии Келли Дегнан прямо заявила журналистам, что правящая партия в последнее время ведет антизападную кампанию. С резким заявлением в адрес власти выступил и временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов. Несмотря на сегодняшнюю риторику лидеров грузинской мечты, которые впервые после начала войны публично пожелали победы Украине, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти страны в изоляционизме и отходе от демократии. Затем, как Грузия отмечает годовщину войны, следил Иракли Ораквелидзе.
Заявление посла Дегнан прозвучало из президентского дворца, где состоялся прием, посвященный годовщине российской агрессии в Украине. Общаясь с журналистами, американский дипломат сделал акцент на продолжающейся антизападной риторике парламентского большинства. В качестве примера Келли Дегнан привела законопроект, слишком напоминающий российский закон об иноагентах. Документ направлен на подрыв гражданского общества и подавление инакомыслия, заявила посол.
Очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии идет кампания, которая может подорвать прочное партнерство между Грузией и Западом. Это противоречит четкому выбору грузинского народа, который очень ясно и неоднократно зафиксировал свой европейский выбор. Люди хотят европейского будущего, сильной демократии. Люди хотят успешной и диверсифицированной экономики, не зависящей от России. В прошлые годы Грузия добилась реального прогресса в дистанцировании от России. У Грузии нет причин зависеть от России в вопросах торговли, безопасности или чего-то еще. У Грузии хорошие друзья. И думаю, что те, кто пытается подорвать крепкую дружбу Грузии и США, Евросоюзом и многими другими странами, должны услышать от грузинского народа, что это неприемлемо.
Заявила Келли Дегнан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в связи с годовщиной войны, обвинила власти Грузии в антизападном крене и демонстративном игнорировании украинской повестки.
Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отдалилось от демократического сообщества и пытается оправдать свою непонятную, якобы нейтральную и сбалансированную позицию. Я считаю, что если не правительство Грузии, то президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве. И я своевременно выразила готовность к этому. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы.
Словно бы предвосхищая последнюю фразу президентского послания, с утра лидеры правящей партии в унисон желали победы украинскому народу в справедливой борьбе против России. Первым на страничке в Facebook сделал заявление лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
Украинские военные и добровольцы героически борются за независимость и территориальную целостность своей страны. Преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью. Желаю дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности. Слава Украине!
Аналогичные нотки звучали в выступлении спикера парламента Шалвы Папуашвили с трибуны президентской администрации.
Кушин, Кайрос Генеральная Ассамблея МИГО.
Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой была и Грузия, где мы требуем от России немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины и уважать территориальную целостность в пределах ее признанных границ. Я желаю Украине и украинскому народу победы в героической борьбе за свободу. Слава Украине!
Слава Украине!
Заявления представителей власти вызвали недоумение наблюдателей, так как совсем недавно, 9 февраля, Иракли Кобахидзе говорил о несомненном преимуществе России в украинской военной кампании. Украинскую сторону риторика грузинской власти также нисколько не впечатлила. Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов на специальном брифинге, посвященном годовщине начала войны, в резкой форме раскритиковал председателя правящей партии.
Все помнят откровенно пророссийские заявления Кобахидзе о том, что Россия имеет преимущество в войне на Украине. К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление человека, именующего себя грузинским политиком, но в свое время добровольно отдавшего место председателя парламента Грузии, доверенного ему грузинским народом, никчемному депутату Думы России Гаврилову.
Также украинский дипломат выразил недоумение по поводу слов премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который после Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что никто не знает, когда закончится война в Украине, поведав публике о мирных инициативах Тбилиси. Политолог Хатуна Лагазидзе напомнила власти, что мирное развитие Грузии продолжается отнюдь не из-за нейтральной политики ее властей.
Сегодняшний мир в Грузии – это заслуга Украины, того, что она выдержала натиск России и что Украина побеждает. В случае падения Украины первыми целями стали бы Молдова и Грузия. Поэтому спасибо украинскому народу, нашим бойцам, которые стоят плечом к плечу с Украиной не только за мир в Украине, но и за Грузию. Сегодня они предпринимают решительные шаги в борьбе за выживание европейской цивилизации.
И, наконец, у бывшего представителя республиканской партии Давида Зурабишвили свой собственный взгляд на сегодняшнюю риторику власти.
Как объяснить то, что Кобахидзе и компания впервые через год после начала войны называют Россию агрессором? Либо что-то происходит на украинском фронте и не в пользу России, либо они боятся, что на сегодняшние проукраинские митинги в городах Грузии придет слишком много людей, и они делают вид, что это в том числе их сторонники.
Напомним, с начала войны парламентская делегация Грузии посетила Украину один раз, а представители исполнительной власти страны, премьер-министр и президент, в отличие от руководителей многих стран, Украину не посещали. 21 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал на заседании парламента о причине, по которой парламентская делегация не прибывает в Украину 24 февраля, в годовщину начала войны с Россией. По его словам, против Грузии ведется дезинформационная кампания. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Акции в поддержку Украины сегодня прошли по всей Грузии. Одна из самых масштабных была организована в Тбилиси. Возле здания парламента собрались представители оппозиции, неправительственного сектора, гражданские активисты и рядовые граждане, чтобы выразить протест войне России против Украины. На митинге звучали и лозунги, касающиеся будущего Грузии в цивилизованном мире. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Для многих представителей гражданского сектора, оппозиции и рядовых граждан, пожелавших выразить солидарность с Украиной, день сегодня начался у здания посольства этого государства в Грузии. Десятки людей пришли сюда с флагами Украины и развесили на воротах бумажных ангелов, на которых написаны имена детей, жертв войны России, развязанной против Украины. Среди них был и художник Гия Бугадзе, который в интервью телекомпании «Первели» сказал:
«Что может быть больнее, чем смерть детей? Дети гибнут в несправедливой войне. Столько душ этих маленьких ангелов было погублено. Я пришел сюда, чтобы почтить их память. Мы, находящиеся сейчас здесь, стоим рядом с народом Украины. И что самое главное, мы на стороне добра».
Акции в поддержку украинского народа прошли сегодня в Тбилиси и во многих крупных городах Грузии. «Победа Украины – гарант мира во всем мире». С таким плакатом на улице Батуми вышли украинские граждане, бежавшие от войны. Позже, к 6 часам, они присоединились к масштабному митингу на площади Европы. Один из участников акции, гражданский активист Шота Гульджабидзе, в интервью «Эху Кавказа» сказал:
«Любой здравомыслящий грузин понимает, что это и наша война, поскольку у нас одна судьба, которая сейчас решается в Украине. Каждый делает, что может. Те, кто не держит оружие в руках, выражают солидарность иным способом. Наши власти не разделяют нашу позицию, и поэтому мы должны компенсировать ее своими действиями. Во всем мире очень важна наша позиция, и мы должны приложить для этого особые усилия, чтобы донести ее до всех».
Во второй половине дня на центральной площади в Кутаиси тоже собрались десятки рядовых граждан и представителей неправительственного сектора, расправив флаг Украины под гимн этого государства. Позже они направились в Тбилиси, чтобы присоединиться к самой масштабной из всех сегодняшних акций, проходящей у здания парламента. Еще до ее начала лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе заявил:
«Цель акции – выразить солидарность украинскому народу, а также поддержку грузинским военным, которые борются в Украине. Один из самых важных наших посылов – это то, что наши отношения к войне и настроение в отношении происходящего там принципиально отличаются от тех, которые демонстрировало на протяжении года правительство Грузии. Мы должны показать, что мы не похожи на то, что сегодня собой представляют грузинские власти».
И сегодня у Грузии есть такой шанс, считает одна из основателей НПО Тбилиси Амкари, гражданская активистка Цира Элисашвили. За последние годы грузинское общество неоднократно доказывало международному сообществу, что позиция властей по многим вопросам кардинально отличается от мнения большинства граждан Грузии, говорит она. И сегодня общество еще раз напомнило партнерам об этом.
«Несмотря на то, что на протяжении года мы, общественность, много раз доказывали, что грузинские народы власти придерживаются разных позиций, важно еще раз заявить об этом в годовщину начала войны. Эта акция, кроме прочего, должна стать новым этапом борьбы, этапом пробуждения, шанс исправить репутацию Грузии в руках общества, а не властей, и люди готовы к этому. Сейчас самое главное – объединиться вокруг этой идеи. Пусть кто-то кричит о Евросоюзе, кто-то ходит с фотографией третьего президента, а кто-то рассказывает о социальных проблемах или о репрессиях в сфере культуры. Все это должно быть объединено в одну идею – спасение нашей страны и наших интересов».
Из Грузии в Киев два дня назад отправились представители части оппозиции, раскритиковавшие решение грузинских властей отказаться от участия в мероприятиях, посвященных годовщине войны в Украине. В частности, с посланием солидарности туда прибыли члены партии ЛЛО и национального движения. Представитель последний Давид Хаджишвили сказал:
«Факт, что сегодня правительство Грузии делает ставку на победу России и Путина, и это доказывает то, что они сегодня не в Киеве и не участвуют в мероприятиях. Власти Грузии не часть цивилизованного мира, и поэтому мы, оппозиция, находимся сегодня здесь. Получается, что мы пытаемся как-то смыть эту грязь нашего правительства. Грузия неоднократно доказывала, что является самым близким другом Украины, хотя бы тем, что самое большое количество воюющих за Украину иностранцев – это грузины. Они сегодня борются не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии и всего цивилизованного мира».
Накануне оппозиционеры провели несколько встреч с официальными лицами Украины, а представители партии ЛЛО к тому же передали мэрии Киева карету скорой помощи. Оппоненты грузинских властей также планируют посетить Бучу и Ирпень, чтобы на месте почтить жертв российской агрессии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как смотрели в Абхазии на начало полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной год назад и как смотрят сейчас? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил суммировать некоторые мнения экспертов из самопровозглашенной республики.
24 февраля, эта дата стала ровно год назад, такой же говорящей, какими были до этого многие другие в нашем сознании. Исходя из геополитического расклада, при котором Россия является, по сути, единственной реальной защитницей Республики Абхазия, было бы странно не понимать, что абхазское общество в массе своей поддержит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В кавычках, о которой в ходе телеобращения рано утром тогда объявил российский президент Владимир Путин. Немалую роль тут сыграли и воспоминания о том, что упомянутый геополитический расклад, или точнее разлом, проявился уже и три десятка лет назад, когда против абхазской армии на стороне Грузии воевал многочисленный отряд УНА-УМСО из Украины, а в составе абхазских сил добровольцы из русской язычного Донбасса. Но год назад возникло в абхазском обществе и другое отношение к произошедшему 24 февраля. Оно проявилось в частности в делавшем много шума обращении против войны группы представителей в основном гражданского общества Абхазии. Около недели назад абхазский общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алхаз Тхагушев, отвечая на вопросы «Эхо Кавказа», так вспомнил и охарактеризовал ту коллизию. У нас были открытые заявления. Я подписывал одно из таких заявлений. Это не говорит о том, что люди, которые выражают мнение против войны, как бы выступают с проукраинских или антироссийских позиций. Просто я, например, как и многие мои друзья, не поддерживаю эту войну и считаю, что это огромная ошибка, что это огромная трагедия. Мне кажется странным слышать от моих некоторых соотечественников, что это не так. Конец цитаты. Сегодня в связи с годовщиной начала СВО мы поговорили с абхазским блогером Тенгизом Джопо. Вот что он сказал.
Самое главное, наверное, нужно отметить, что мир окончательно раскололся. Может быть, не до конца, не полностью, но, по крайней мере, уже основные трещины возникли по взаимоотношениях между Востоком и Западом. Что касается самой спецоперации, ну, в принципе, спецоперация показала, что есть серьезные какие-то проблемы вооруженных сил в России, там, которые нужно было решать дальше. Самой абхазии там особо такое отношение к ситуации не изменилось, стало такой степени обыденной. То есть в первые месяцы многие следили за происходящим в Восточной Украине, постоянно слушали новости, потом постепенно люди к этому привыкли, к событиям, которые там происходят. Единственное, что, конечно, абхазцы, которые граждане Абхазии, которые там воюют, погибают, это время от времени выбивает из этой обыденности нас.
Вот если вернуться на год назад, у вас, я не помню, вот мы об этом говорили или нет, было такое представление, что это затянется на месяцы и год. Я думаю, что многие жители Абхазии, они как-то невольно оборачивались на пятидневную войну в августе 2008 года, да, и всегда какое-то повторение видится, да?
Ну, у меня тоже были ощущения, что не настолько так долго затянется этот процесс. Все-таки Украина – это далеко не Грузия, а выше масштабы территории совершенно. Потом Запад, в отличие от того, что происходило в Грузии, в этом случае решил пойти до конца, и он снабжает Украину оружием, многочисленные добровольческие отряды. Потому что Украина с точки зрения природных ресурсов и сельскохозяйственных угодий – один из лучших регионов Европы.
Ну вот на какой точке это все-таки, скорее всего, остановится? Или это невозможно как-то прогнозировать даже сегодня?
Да, это уже очень сложно сказать, где это остановится. Я думаю, что Россия не будет применять ядерное оружие. У России достаточно и обычных вооружений, мобилизационного потенциала продолжать вести эту спецоперацию без проблем для себя.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Как и когда может закончиться война в Украине? С таким вопросом наш корреспондент Зарина Санакоева обратилась к жителям Цхинвали. Рубрика «Голоса».
Как и когда может закончиться война в Украине?
Вот первый раз я не знаю даже, что ответить. Вот ровно год, и, конечно, ни один человек, адекватный человек, не хочет войны, не хочет убийств, не хочет вообще вот все, что связано с войной, ни разрухи, ни смертей. Но если Россию нужно защищать, то уж мой девиз до конца. То, что сейчас вот линия фронта сохраняется еще пока в Донецке, Горловка, я только слышу, это уже 9-й год, я, конечно, чего-то, наверное, не понимаю. Поэтому говорить о том, когда закончится, я не знаю. Единственное, что хотелось бы, это чтобы она на самом деле прекратилась бы, чтобы ребята не гибли, чтобы восстановился мир во всем мире. Как бы банально и шаблонно эти слова не звучали, они на сегодняшний день актуальные, как никогда.
Мы надеемся, что скоро. Не можем даже определить, когда, что, но все-таки есть надежда, что придут к какому-то соглашению. И вот эти все действия, которые сегодня происходят, они будут прекращены. И, надеюсь, какое-то соглашение, какой-то договор все-таки будет между Россией и Украиной, чтобы наконец-то все эти действия прекратились. 80% наших ребят находятся там, на этой специальной военной операции. Конечно, мы все переживаем за них. Хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось, и все вернулись живыми, здоровыми домой к себе. Что-то должно произойти такое, чтобы все это прекратилось и без переговоров, и прихода к какому-то определенному знаменателю. Не знаю, что может быть.
Как и когда может закончиться война в Украине?
Да, я, как и все, наверное, хочу, чтобы побыстрее она закончилась. Но не знаю, что там разное говорят, конечно, но если читать каких-то экспертов, этот год, наверное, будет решающим все-таки. Что это значит, тоже не совсем для меня ясно.
Да, наверное, сложно ответить. Когда каждая сторона, наверное, добьется своих интересов. Наверное, миропорядок, мироустройство меняется. Западные двойные стандарты уже явно прослеживаются. Раньше, если они говорили так, с подтекстом, сейчас уже все явно, они сами тоже раскрыли свое лицо. И Россия тоже уже не хочет как-то мириться с положением дел. Война бы закончилась давно уже, но явно каждая из сторон преследует свои интересы. Россия по-любому не может проиграть. Западные страны должны сами к этому прийти просто.
Когда и как, по-вашему, может закончиться война в Украине?
Тяжелый вопрос. Вообще все может закончиться и быстро, и в то же время, наверное, может еще долго продлиться. Так быстро случаются вещи, что очень это непредсказуемо, но я бы надеялась, пожелала бы, чтобы закончилось, конечно, скорее в этом году, как предсказывают комментаторы. Я бы этого очень пожелала Украине. конечно. Быстро, как можно раньше, даже до лета.
Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии прошла акция протеста россиян, приуроченная к годовщине вторжения в Украину. Собравшиеся у дипмиссии граждане России выступили с осуждением военной агрессии Москвы против соседней страны, пишет «Сова». Манифестанты пришли с флагами Украины и бело-сине-белыми флагами, олицетворяющими антивоенные призывы россиян. Они также скандировали лозунги с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе выразил поддержку Украине, пожелав ей независимости и восстановления территориальной целостности. Он написал в соцсети, что ровно год назад Украину постигла великая трагедия, которую украинский народ не заслужил. Украинские военные и добровольцы героически сражаются за независимость и территориальную целостность своей страны. Я преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью. Я желаю нашему дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности. Слава Украине! – написал он. Ранее стало известно, что грузинская мечта отказалась ехать в Украине к годовщине российского вторжения. Депутат Ираклий Заркуа сообщил о том, что приглашение было получено, однако между Киевом и Тбилиси не осталось пространства для дипломатических отношений. В Украину при этом отправились грузинские оппозиционеры. В случае смерти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме международные санкции могут ударить по первым лицам государства. Об этом в интервью «Сова» заявил американский финансист, автор «Акта Магнитского» Уильям Браудер. «Я не хочу делать никаких прогнозов, пока не получу доказательств отравления Саакашвили. Все зависит от того, что мы получим. Первая волна санкций коснется среднего или нижнего эшелона. Если же Михаил Саакашвили умрет, то санкции коснутся высокопоставленных лиц, первых лиц. Думаю, Запад примет очень жесткие меры против грузинского правительства, если он умрет в заключении», — сказал Браудер. Он также добавил, что когда кто-то попадает в список Магнитского, это имеет разрушительный эффект. По словам Браудера, такие санкции очень мощный рычаг, и многие люди этого не понимают, пока не проснутся в один день и не обнаружат свое имя в санкционном списке. Движение на Рекотском перевале, связывающем восточную и западную Грузию, накануне было парализовано. Сотни людей в морозы снегопад застряли на машинах на 7-8 часов. Сошедший оползень и трейлер, который перегородил дорогу, создал многочасовую ночную пробку. Как пишет агентство «Новости Грузия», люди жгли костры, делились друг с другом едой и теплыми вещами и просили помощи через соцсети. На данный момент МВД сообщило, что автомобильное движение постепенно восстанавливается.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 24 февраля 2022 года Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину. Год спустя российская армия, потерпев ряд серьезных поражений, тем не менее не оставляет попыток вновь перейти в наступление. Как отметили годовщину войны в Украине и во всем мире, наблюдал Владимир Унанянц.
«Украина жива». Такими словами президент страны Владимир Зеленский обратился к собравшимся на Софийской площади в центре Киева военнослужащим в годовщину полномасштабного российского вторжения. Он попросил всех, кто слышит его, почтить память погибших в войне минутой молчания.
«Я прошу вас, усих, кто зараз тут, на Софийской площади, усих, кто зараз чуем.
Прошу всех, кто находится на Софийской площади, всех, кто это слышит, почтить минутой молчания память всех, кто погиб за нашу страну. Я благодарен всем, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине непобедимость. Я горжусь вами. Мы все, каждый и каждый гордимся вами. Пусть везде будет гордо провозглашаться. Украина жива.
Хай ця гордість промовляє всюди. Украина живе.
Митинги в поддержку Украины прошли во многих странах мира. Гигантский желто-синий флаг развернули в Европарламенте. Мировые лидеры спустя год войны обещают, что не оставят Киев и вместе добьются победы Украины. Президент США Джо Байден, в частности, опубликовал в своем твиттере совместную с Владимиром Зеленским фотографию, приписав:
«Сегодня, спустя год после того, как начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинские военные отвоевывают свою землю, и более чем на половине территории, которую Россия удерживала в прошлом году, вновь гордо развивается украинский флаг».
Подтверждением серьезности намерений Запада стали первые танки «Леопард», пересекшие украинско-польскую границу. Варшаву на церемонии передачи техники представлял премьер-министр Матеуш Моровецкий. Хоть количество танков, прибывших в Украину, невелико, этот шаг в годовщину вторжения – важное послание как для Киева, так и для Москвы. Союзники Украины намерены идти до конца.
Дзисяй Польска, яко państwo, które jako pierwsze budowało tą koalicję.
Господин президент, дорогой Владимир, это символично. Танки, которые мы сегодня привезли с собой в Украину. Сегодня я хочу, как первая европейская страна, основавшая танковую коалицию, символически передать вам, Владимир, первые 4 польских танка «Леопард». Мы можем доставить оставшиеся «Леопарды» очень быстро. А еще в ближайшие дни мы поставим другие очень хорошие танки. Еще 60 танков скоро прибудут в Украину. Согласно планам России, следующей в очереди была Польша. Поддерживая вас в вашей мужественной борьбе, Владимир, мы следим за тем, чтобы не было никакой очереди. Мы будем поддерживать Украину до самого окончания этой войны, до победы над Россией.
Позитивного закончения этой войны, аж до звичайства над Россией.
Всего Польша обещала поставить в Украину 14 танков «Леопард». Остальные боевые машины, которые намерены передать союзники, также готовятся к отправке в ближайшие недели. Символично, что другой танк, на этот раз российский, был выставлен в Буче, пригороде Киева, ставшего символом военных преступлений Москвы. А чтобы в Кремле поняли, что Европа не намерена забывать об этом, такой же подбитый танк оказался напротив посольства России в Берлине. И как подчеркнул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Берлин и другие европейские столицы, а также США, сделают все, чтобы вторую годовщину российского вторжения не пришлось отмечать на поле боя.
Deutschland ist heute auch militärisch.
Сегодня Германия является крупнейшим военным союзником Украины на европейском континенте. И несмотря на все разногласия, а иногда и горячие споры, я уверен, что мы останемся на этой позиции. Вы можете рассчитывать на Германию. Мы, немцы, восхищаемся мужеством и силой воли народа Украины и солидарны с вами. Мы поможем вам защитить себя, и мы разделяем ваше миллионное горе, и мы скорбим по вашим погибшим.
Dazu möchte ich Sie bitten, sich zu erheben.
Минутой молчания почтили погибших в развязанной России войне и Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак и другие представители правительства Соединенного Королевства отдали дань памяти перед резиденцией на Даунинг-стрит. Как ожидается, на встрече Большой Семерки, также приуроченной годовщине российского вторжения, Сунак обратится к другим союзникам Киева с призывом ускорить поставки вооружений Украине, поскольку только таким образом можно заставить Путина изменить образ мышления. Примечательно, что антивоенные акции проходят и в российских городах. Люди, несмотря на многочисленные аресты, продолжают выходить на улицы с плакатами и цветами. В Москве люди возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Местная жительница, назвавшаяся Верой, надеется, что война скоро закончится.
Очень хочется мира, очень хочется, чтобы побыстрее все закончилось. Слишком много жертв моральных и материальных. Мы, пенсионеры, очень тоже чувствуем это все.
Впрочем, далеко не все из тех россиян, кто хочет окончания войны, на стороне Украины. Многие, как жительница Москвы Марина, продолжают верить своему президенту, не устающему заверять, что вторжение было вынужденным шагом.
Война – это, конечно, плохо, но вот этот год показал о том, что невозможно было другого решения, и что мы отстаиваем свою независимость, свободу, шанс на будущее наших детей, поэтому мы за победу.
Но в Украине спустя год тяжелых боев и потерь верят лишь в одну победу – победу над режимом Владимира Путина. А для этого союзникам Киева стоит оставить любые разногласия и, наконец, доказать России, что мировое сообщество не будет терпеть попытки главы Кремля изменить историю. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». Тему войны в Украине продолжит рубрика «Не круглый стол». Гостей пригласила моя коллега Нана Плеева.
Этот день разделил жизнь в Украине, да и во всей Европе, на до и после. 24 февраля 2022 года, около 4 часов утра по киевскому времени, Россия вторглась в Украину, и так началась крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой войны. Блицкрига, на который рассчитывал Кремль, не вышла. Неверным оказались и оценки ближайших союзников Украины о том, что Киев падет через считанные дни. Шок сменился на удивление, затем на безусловное восхищение мужества и стойкость украинцев, а затем и на беспрецедентную поддержку Запада. Теперь союзники говорят о неизбежной победе Украины. Правда, по-прежнему никто не может ответить на вопрос, когда закончится эта война, которая уже забрала тысячи жизней. О годовщине войны, которая изменила мир, говорим с советником руководителя Офиса президента Украины Сергеем Лещенко и старшим аналитиком Центра европейских ценностей, который также долгое время работал в Киеве, Давидом Стуликом. Они с нами на телефонной связи из Киева и Праги. Сергей, первый вопрос к вам. Вам традиционно, наверное, даже в чем-то банальный, но не могу не спросить вас об этом сегодня, 24 февраля. Где вас лично настигла эта война? Как этот год изменил украинское общество?
Ну, меня настигла она в Киеве, и, конечно, была определенная нервозность, но накануне начала, но было какое-то, знаете, ожидание, что рассудок Путина окончательно не покинет, и даже если он будет идти военными действиями, то это ограничится задекларированными целями, а тогда это были так называемые Донецкие, Луганские народные республики, которые он собирался освобождать от украинской власти. Вот. На тот момент ожидания ограничивались этим периметром, но оказалось, что его интересует совсем другое – уничтожение Украины как государства и инсталляция во главе Украины своих ближайших лиц, возможно, своего кума, который на тот момент представлялся ему достаточно таким работоспособным в этом направлении. Сейчас, я думаю, он уже утратил любые иллюзии.
Вы имеете в виду Медведчука?
Да. Тогда, я думаю, он еще думал при помощи Медведчука взять Украину под контроль. Но ситуация развивалась совсем не так. И во многом из-за того, что Украина как раз к войне была готова, она ожидала нападения. И еще за несколько дней до начала активных наступательных действий уже определенные бригады выдвинулись на рубежи для того, чтобы защищать в том числе Гостомельский аэропорт. Касательно из того, как Украина поменялась, она поменялась кардинально. Украина никогда уже не будет той, как раньше, такой провинциальной страной, где принято во всех бедах обвинять других и самим ничего не делать для своего будущего. Украина, убежден, будет чемпионом всей Европы по и реформам, и морально-психологической стойкости, и во всех возможных сферах примером для подражания. Поэтому за Украину светлое будущее, я в этом убежден на 100%.
Светлое европейское будущее. Дэвид, год назад в Брюсселе не верили открытым и настойчивым предупреждениям Вашингтона о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, а затем не верили, что Украина может выстоять. Почему тогда в Европе многие так просчитались, и что, по-вашему, сыграло все-таки ключевую роль в том, что Украина выстояла?
Я думаю, самая такая первая причина вот такого подхода год тому назад на стороне западных лидеров состоялась в том, что они считали Путина таким же как бы политиком, как они. Политиком, который можно договариваться, который будет рассуждать и действовать более-менее рационально. И это была самая большая ошибка Запада, что они полностью недооценили намерения Путина, намерения России. И поэтому было как бы до самого последнего момента вот эта попытка договариваться. Мы помним, сколько западных лидеров летало за этот долгий стол в Кремль, действительно переговоры. И в этом плане российская пропаганда сыграла свою роль, сумела убедить западные страны, западные общества в том, что Россия сильная, что у нее очень сильная армия, и что как сопротивляться ей не имеет никакого смысла. Поэтому, когда вот в западных странах сопоставляли силы и возможности Украины с другой стороны России, с этого равнения выходила Россия как бы победитель. Эти тоже попытки надавить до этого еще на украинское руководство, на Украину, чтобы шла на разные поступки. Мы помним, как вот эти, сейчас уже модно говорить, позорные Минские соглашения были невыгодны для Украины. И мы помним, как западные страны вот постоянно говорили украинской стороне, что надо вот выполнять эти соглашения, надо делать честные добрые воли и надо идти как бы даже навстречу вот этому путинскому режиму. Так что вот я думаю, это вот такие самые основные причины, которые вели к такой позиции Запада год тому назад.
Но были среди западных союзников и так называемая группа скептиков, это в основном страны Восточной, Центральной Европы. За этот год в Киеве побывали все ключевые западные политики, но первыми в марте 22 года, наверное, не случайно, в Украину приехали премьер-министры Чехии, Польши и Словении. По-вашему, через год усилила ли позиции Центральной и Восточной Европы среди западных союзников эта война и теперь больше прислушиваются к этим голосам, которые год тому назад, до начала войны, в Европе многие считали алармистскими?
Однозначно, сейчас позиция центральноевропейских стран внутри ЕС и внутри НАТО просто невероятно увеличилась. Можно даже говорить о том, что центр тяжести в европейской интеграции сейчас перемещается больше на восток. И сам факт, что американский президент уже второй раз за последние 10 месяцев прилетел именно в Польшу, где встретился со всеми лидерами так называемой Букарестской девятки стран НАТО с восточного фланга, это подчеркивает вот значение этого региона. И вот тот факт, который вы сказали, что первыми поехали в Киев лидеры центральноевропейских стран, имеет как бы свое пояснение в том, что у этих стран, особенно у Польши и в том числе даже у Чехии, есть свой исторический опыт с Россией. Поэтому для нас тут в Центральной Европе Россия не напала только на Украину, но она как бы посредством нападает тоже на нас. Действительно, среди населения сейчас есть очень четкое понимание того, что Россия составляет угрозу и нам. Из этого берется вот такая действительно массовая общественная поддержка Украины, украинской армии. Мы это видим тоже на действиях наших правительств, которые полностью поддерживают Украину и дают все нужное оружие. И вот таким способом мы тоже создаем пример для других стран. В случае Чехии это Германия. У Чехии и Германии есть свои как бы эффективные каналы общения. И я думаю, чешские политики даже во время последнего полгода, 20-го года, когда Чехия будет председательство ЕС, мы сумели достаточно значительно повлиять на позицию Германии. Чехия смогла объяснять немцам, в чем суть. Я сам лично был 5 раз осенью в Германии, и я там слышал от немецких коллег вот такое: да, вы были правы, да, это наш позор, что мы вас более не слушали, когда вы говорили про Северный поток 1-2, про угрозы России.
Владимир Путин действительно не добился целей, но вместе с тем мы видели и слышали, что президент России не намерен отступать. Чего через год после вторжения добивается Путин и на что он рассчитывает, по-вашему?
Путин хочет добиться хотя бы минимальных целей, которые он декларировал, влазя в эту петлю на своей шее. Это оккупация Донецкой и Луганской областей на 100% и продолжение оккупации территории Херсонской и Запорожской областей, и затем объявить о прекращении огня, контролируя этот сухопутный коридор до Крыма и полностью две области, и сказать уже потом через эти новые призмы очков, сказать Западу: вот видите, я уже больше не атакую, пусть Украина остановится в своих военных действиях, давайте признаем новый порядок вещей, давайте признаем то, что потеряны эти территории, которые по волеизъявлению, как он даже сказал уже на своем обращении, по фейковому референдуму вошли в состав России. Вот это его промежуточная цель, которую он пытается
подцепиться к главной цели, это, конечно, уничтожение Украины как европейского демократического государства. И я тут еще хотел бы Давида дополнить. Мне видится ситуация вот немножко в таких символах. В свое время Джон Кеннеди приехал в Берлин, когда он находился в изоляции и выступил с речью «Ich bin ein Berliner». И вот в каком-то смысле символизм, конечно, присутствует и Джо Байдена, который приехал в Киев и тоже в город под постоянной угрозой вторжения и проявил мужество. Возможно, не было крылатой фразы сказано, но символизм тут явно читается. И я думаю, что вот Киев — это будет как Берлин 21 века. То есть у нас раньше называли Киев «Новый Берлин», потому что здесь много уличной культуры, электронной музыки, креативного класса. Я думаю, и в политическом смысле теперь Киев — это будет такой Берлин, где будет решаться политика Европы 21 века. По сути, в Киеве будет сломлен хребет последней империи на континенте, Российской империи. Это случится, может быть, не сразу, но так же, как это случилось в Берлине, конец Советского Союза, вот так же и в Киеве случится конец России.
Дэвид, то, о чем говорит Сергей, безусловно, это цель Украины, цель союзников. И, тем не менее, через год в эти минуты продолжается война, и ни одна из сторон не готова к переговорам. Многие союзники в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, как пишут западные СМИ, считают, что сейчас необходимо сделать все, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать какие-то переговоры с Россией. Многие говорят о весеннем наступлении. Достаточно ли, на ваш взгляд, у Украины оружия, чтобы это сделать? И готовы ли союзники, как того требует Киев, быстрее оказывать такую поддержку, быстрее предоставлять Киеву оружие?
Знаете, я не военный аналитик, но как бы лайк могу сказать, что да, оружие нужно. И
но вы следили, нужно, наверное, да, за торгом дипломатическим, который продолжался весь год, и то, что было невозможно, в конце концов оказывалось неизбежностью, и такое оружие Украина получала.
Да, и тут, например, мы видим невероятное как бы перерождение Германии, которая год тому назад была готова прислать в Украину 4000-5000 шлемов. И через год мы видим, что Германия становится самым активным сторонником Украины, который активно собирает коалицию стран, которые бы могли предоставить тяжелую бронетехнику, танки и другие виды оружия. Потому что немцы действительно прошли через такой путь перерождения и ушли от своего наивного пацифизма и веру в то, что Россия — это действительно страна, с которой надо вести переговоры про будущее европейского континента, и поняли, что действительно Россия сейчас самая большая угроза. И сегодня никто не ставит под сомнение тот факт, что условия окончания войны или, например, какие-то уступки, которые раньше подталкивали западные страны Украину, уже никто не выдвигает. Все одним голосом и в Брюсселе, и в Вашингтоне говорят, это Украина будет определять тот момент, когда можно будет закончить эту войну. Это Украина определяет параметры как бы своей победы. И для этого, конечно, нужна оружие. И почему вот такая, ну, можно условно сказать, такая спешка? Потому что последствия затяжной войны, война истощения, они тоже сказываются на мировую экономику, на европейскую экономику. И, конечно, проявляется какая-то усталость от войны. Поэтому сейчас, я думаю, мы увидим довольно такое решительное поставление оружия Украине, что действительно Украина могла делать вот такой перелом в войне, могла перейти в это контрнаступление, что действительно Украина смогла в этом году возобновить свою территориальную целостность. Так что тут интересы и Украины, и западного демократического мира полностью совпадают.
Сергей, действительно, спустя год союзники ставят на победу Украины в этой войне. При этом, судя по всему, что такое победа, об этом нет единого представления. Киев, безусловно, хочет выйти на рубежи 91-го года, включая Крым и Донбасс. Но, например, генерал Марк Малли заявил о том недавно, что ни одна из сторон не достигнет своих военных целей. Эта война закончится за столом переговоров. Избранный президент Чехии, тоже бывший военный, генерал в отставке Петр Павел, недавно сказал в Мюнхене, что на определенном этапе войны освобождение украинской армии части своих территорий может быть сопряжено с такой ценой, с такими жертвами, что само украинское общество откажется от неких максималистских целей. Опасаются ли в Киеве, что действительно, как сказал Дэвид, союзники могут подталкивать Украину к переговорам? И на какие компромиссы готово украинское общество через год после такой кровопролитной жестокой войны?
вы знаете, уже опасаться поздно. Украинское общество находится в режиме постоянной ментальной мобилизации, потому что то, что сейчас происходит, ну, это, по сути, формирование новой нации, героической нации. Поэтому реальность уже другая. Уже те, кто люди, кто остался жить в Украине, они, скажем так, адаптировались к тому, что это непростая жизнь, и победа будет за нами, но неизвестно когда. Я думаю, мое, опять же, мнение, оно субъективное, но я думаю, общество требует полной деоккупации всех территорий, которые были потеряны, начиная с 2014 года, возвращения к украинским границам, которые были нам гарантированы на момент признания украинской независимости. Я не берусь утверждать, какие возможные компромиссы после этого, потому что у нас все-таки, ну, для этих целей есть лицо, которое всенародно избрано, наш президент, он ведет переговоры и имеет единственный мандат на такого рода поиск компромисса, я бы сказал, потому что это его легитимная власть. Я единственное, что могу увидеть по социологии, по общественному мнению, что общество, не заплатив уже такую высокую цену, не готово остановиться на полпути. Пока у нас есть шанс, мы будем этот шанс реализовывать. Но нужно, конечно же, признать, что этот шанс не факт, что будет, скажем так, с нами постоянно этот шанс. Будем дальше бороться.
Действительно, еще один вопрос, который сегодня задают и на Западе, и в Украине. То сколько еще будет длиться эта война? Дэвид, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгому противостоянию, с ним согласны в Берлине, в Париже. При этом Владимир Зеленский не раз говорил и сегодня повторил, что 2023 должен стать годом победы Украины. Какой из этих сценариев вам кажется наиболее реалистичным? От чего это будет зависеть?
С западной точки зрения, конечно, этот реалистический подход говорит о том, что если война может быть затяжной, но я более такой идеалист, и в Украине я прожил 12 лет, которые были переполнены позитивными, такими быстрыми изменениями, поэтому я хочу верить и надеюсь, что действительно Украина, украинское общество, украинская армия смогут довольно быстро как бы сломать вот этот хребет этой московской гидры, которая не имеет никакого морального права находиться на территории другой страны, и это тоже сказывается на морали, на духе российских военных. Поэтому я верю, что вот эта сила воли и сила духа победит действительно в этом году.
Сергей, Китай представил свой мирный план, скорее позицию относительно урегулирования, хотя там есть призыв уважать суверенитет всех стран, там же содержится другой призыв – прекратить односторонние санкции. Это, наверное, реверанс в другую сторону. Власти США публично в последнее время обвиняют Пекин в намерении предоставить России оружие. Как к активности Китая относятся в Киеве? На ваш взгляд, в какую игру играет Пекин и, опять-таки, какого мира он добивается?
Вы меня пытаетесь втянуть в дискуссию, которая очень сенситивна, такая чувствительная, потому что Китай является важным фактором в глобальной политике. Я буду аккуратно комментировать. И план, который представил Китай, я вижу его, если и исполняется он, то только последовательность должна быть. И если первый пункт – это уважение границ, то, конечно, уважение границ означает деоккупацию территории, и дальше уже мы можем обсуждать следующие пункты плана. Не зря они первым пунктом указали как раз уважать границы общепризнанные. То есть выполним этот пункт, будем общаться дальше по другим пунктам. Тут никаких компромиссов быть не может. Ну, нельзя снимать санкции, пока не деоккупированы территории. А касательно роли Китая, конечно, Украина, потому что Китай подписывал документы, связанные с нашим ядерным разоружением, тоже не отказался от ядерного оружия, и Китай был одной из сторон, которая эти процессы сопровождала, я так сказал. Ну и касательно в целом роли Китая, мы крайне были заинтересованы, чтобы Китай осуждал те агрессивные действия, которые Россия в отношении Украины реализовывает.
Дэвид, могут ли предупреждения со стороны Вашингтона возыметь действия на Пекин и сдержать его от того, чтобы не предоставлять России вооружение, не оказывать летальную помощь Москве на этом критическом этапе войны в Украине?
Это действительно очень тонкая игра, и это очень тонкая игра между США и Китаем, потому что это две страны, глобальные лидеры на сегодняшний день. И для Соединенных Штатов более интересный и более стратегически важный регион Индо-Пацифического региона, то есть там, где находится Китай. И для США, конечно, вот такие как бы локальные европейские конфликты не очень выгодны, потому что это отвлекает уже их ресурсы и внимание от вот этого глобального противостояния с Китаем. Поэтому США хотят как можно быстрее быстрее, тоже вот это одна из причин, почему Запад хочет как можно быстрее увидеть поражение России, чтобы потом сосредоточиться вот на этих глобальных вопросах с Китаем. Поэтому для Китая это тоже важный посыл, потому что Китай понимает, что пока не достигает такого уровня, скажем, развития ресурсов, которые есть у Соединенных Штатов, и поэтому тоже не хочет провоцировать Соединенные Штаты. Мы тоже знаем, что некоторые китайские компании более-менее добровольно ушли или свернули бизнес с Россией, потому что боялись так называемых вторичных секундарных санкций. То есть для Китая это тоже очень важный момент, и я надеюсь, что китайские лидеры прекрасно понимают, что вот у них есть ресурс большой в это время, и может быть, не захотят вот, как бы раздражать сейчас Соединенные Штаты и вставлять каким-то там санкциям из-за того, что поддерживал бы режим, который на упадке. Китай прекрасно понимает, что Россия – это уже разваливающаяся империя и хочет иметь доступ к их ресурсам. Поэтому не будет тут рисковать какой-то там большой конфликт, например, там, поставки вот этих беспилотников, которых сейчас идет речь.
О годовщине российского вторжения в Украину Нана Плиева говорила с советником руководителя Офиса президента Украины Сергеем Лищенко и старшим аналитиком Центра европейских ценностей Давидом Стуликом. Полностью дискуссию за некруглым столом вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.